Я приветствую всех моих друзей, новых друзей в Днепропетровском замечательном зале. Сегодня в нашей программе будут представлять духовное пение замечательная пара, которая прожили вместе счастливо 45 лет уже. Я приглашаю Валерия и Тамару Здесенко, чтобы они сегодня порадовали нас своим замечательным пением, и смотря на вас, мы тоже радуемся и хотим быть такими же счастливыми, как и вы с супругой.
Люблю, мой Бог, я всей душой, и с каждым новым днем хочу любить сильнее. Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной с любовью неземной. Твои сила моя, ты мой Бог, крепость моя, рука твоя, сила моя. Меня ты никогда не оставляешь. И голос нежный твой звучит в душе моей. Благословлю тебя, коль ты благословляешь, и силы не жалей, других любить сильней. Ты мой Бог, крепость моя, сила моя, ты мой Бог, крепость моя, рука твоя, сила моя.
Спасибо огромное Валерию и Тамаре. Приятно смотреть на счастливые супружеские пары, правда? 45 лет они прожили вместе, в счастливом супружестве. Есть кто-нибудь здесь, кто больше, чем 45 лет прожил? Я вижу руки, замечательно, слава Богу. В Евангелии от Матфея, 24 главе, я вижу, как Христос дает нам предупреждение и говорит в стихе 33-м. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко, при дверях. Мы знаем, что в предыдущих текстах этой же 24 главы Христос один за другим открывает грани будущего, показывает те предсказания, которые исполнились в точности, конкретно, в нужное, соответствующее этому событию времени. На наших предыдущих программах мы с вами удостоверились, если Христос сказал, что храм будет разрушен, храм разрушен сегодня. Если Христос сказал, что будут лжехристы, пришли лжехристы, и мы с вами говорили о них. Если Христос сказал, что будет голод, мы с вами удостоверились. Это его предсказание исполнилось в точности. И, к сожалению, голод этот распространяется по нашей планете. И мы смотрим на следующий год, на 2012, и спрашиваем себя, а что будет дальше в связи с этим голодом, в связи с этими экономическими и социальными проблемами нашего общества? Можем ли мы иметь уверенность в том, что будет с этим миром после 2012 года, когда мы переступим эту грань. Этот же вопрос интересовал и тех, которые были рядом со Христом. Я вижу, как они подошли к Нему и спросили Христа: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ. Прежде чем Он ответил этой фразой, Он перечислил все то остальное, о чем мы говорили в предыдущие вечера с вами. А здесь Он останавливается особенно и говорит: «И будут моры». Сегодня это не самое широко употребляемое слово в нашем языке. Наверное, на современном русском языке Христос бы сказал: «Будут эпидемии, будут болезни». Я тогда спрашиваю себя: а что, не было больных в то время, когда был Христос? Были больные, и мы хорошо знаем, их было много. Потому что в этом Христос находил радость. Не радость не в больных Он находил, а в том, что Он мог помочь им. В том, что Он мог исцелить их. В том, что Он мог открыть глаза тех, которые не видели. В том, что Он мог прикоснуться к ушам тех, что не слышали. В том, что Он мог поднять с постели расслабленного. В том, что Он мог силу дать женщине, страдающей кровотечением многие-многие десятилетия, и дать ей исцеление тоже. Он находил в этом радость. Почему же Он, говоря Своим ученикам о времени последнем в истории этого мира и говоря им о Своем втором пришествии, делает акцент на то, что будут моры, болезни, эпидемии, заболевания, потому что мы находим ответ в истории с вами. То, что происходило во время жизни Христа или до Него, не имело никакого сравнения с тем, что произошло после Его вознесения. Мы видим с вами, как историки повествуют нам о Юстиниановой чуме 500 лет примерно после того, как Христос дал это предсказание, это пророчество. Мы видим, как из Эфиопии, из Египта начинает распространяться страшное заболевание. Через воды Средиземного моря плаватели, торговцы разносят это заболевание по тогдашнему миру Средней Азии. Заболевание это попадает и в Константинополь. Эта столица, можно сказать, древнего мира подвергается этой страшной чуме, такой, какой не видел мир никогда до этого. Я вижу, как пишет Милан Даниэл, один из историков того времени. В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года. Когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, а в иные дни смертность достигала и 10000 человек. Послушайте, как другой летописец Прокопий Кесарийский описывает это событие. Один из самых известных летописцев того времени. Он пишет: «От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил. Ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело. И случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по несколько дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла. Все ремесленники бросили свое ремесло. Историки сегодня свидетельствуют о том, что 100 миллионов смертей в результате этой страшной чумы. Никогда ничего подобного не видел мир. Но Христос смотрел и дальше за это время, он смотрел и после этого времени еще практически на 1000 лет вперед, в то время, когда Европа станет жертвой так называемой черной смерти, страшной чумы, которая начала распространяться от границ Монголии и Китая. Многие исследователи того периода времени говорят, что в природе происходило нечто невообразимое. Можно пронаблюдать, как в разных точках земного шара были необычные наводнения, какие мир не видел никогда. Прямо до начала распространения этой черной смерти многие регионы Китая оказались полностью затоплены. В других регионах землетрясения настолько были интенсивны и необычны, что люди в смущении не находили никакого этому объяснения. Саранча съедала урожаи полностью. В результате этого даже сам природный мир перемещался, мигрировал с места на место. Многие из тех животных, которые прежде жили на одних и тех же территориях столетиями, искали убежище или искали место, искали пропитание себе в результате наводнений, которые истребляли эти урожаи. Нам хорошо известно, что некоторые из народностей азиатских используют в питание мясо грызунов и считают это даже деликатесом. И это на самом деле реалии. Моя дочь и ее муж должны были по учебе своей выехать в одну из стран азиатского региона. И когда они вернулись назад и показывали фотографии, то, конечно, было очень неприятно смотреть на животных, которых мы считаем грызунами, домашними животными, которые на вертелах, на улице жарятся, режутся и раздаются, как шашлык всем желающим поесть его. Но это было то же самое и в средние века. И мы видим, как в результате этой эпидемии многие из тех, которые жили в Монголии и Азии, ищут прибежище, отправляясь дальше на запад. Многие торговцы, которые оказываются на этих кораблях, заносят это заболевание в регион Средиземноморский. И в портовых городах начинается страшная эпидемия. Один за другим портовые города оказываются захвачены, подобно пламени этой черной оспой. Болезнь распространяется дальше по континенту. Многие историки описывают все эти события примерно таким образом. Трупы оставались лежать в домах, и ни один священник, ни один родственник, сын ли, отец ли, кто-либо из близких не решались войти туда. Могильщикам сулили большие деньги, чтобы те вынесли и похоронили мертвых. Дома умерших стояли незапертыми со всеми сокровищами, деньгами и драгоценностями. Если кто-то желал войти туда, никто не преграждал ему путь. Мы видим, как это страшная эпидемия, примерно 1346 по 1351 годы, уносит 78 миллионов жизней. Никогда прежде до Христа или во время жизни Христа мир такого не знал. Поэтому Христос дает и предсказания об этих страшных эпидемиях, которые будут свидетельством того, что мир ступил на путь безнравственности. Мир теперь подвержен всем этим страшным заболеваниям и эпидемиям. Эта болезнь, эта черная смерть дошла и до России. Я вижу, как в 1532 году псковский летописец пишет, что происходило. Он говорит на старославянском языке примерно так. «Бысть мор во Пскове». Силен зело и по всей земле Псковской. Священницы не успеваху тогда мертвых погребати, но во едину ночь до заутрия сношаху к церкви мратвых по 20 и по 30, Итако полагаху по десяти в единую могилу. И наши территории, славянские земли, оказались тоже подвержены всем этим результатам эпидемии. Но мы смотрим ближе к нашему времени, мы переходим. И всего лишь меньше, чем 100 лет тому назад, самый конец Первой мировой войны, мы видим, как вновь европейский мир в особенности оказывается подвержен испанскому гриппу 1918-1919 годы. Жертвами этого испанского гриппа становятся, вы видите сколько, от 50 до 100 миллионов жертв. Практически 30% населения тогдашнего мира. И мы знаем, что Христос своим пророческим видением смотрел вперед через поколения, через столетия и давал нам это предсказание для того, чтобы мы знали, как Он предупредил, когда увидите все это, то знайте, Он сказал, вы помните этот текст теперь, что близко Он сказал, при дверях. Но мы с вами знаем, что не только в прошлом столетии, не только в начале прошлого столетия, но, к сожалению, и в наше время, когда мы сегодня с вами проводим этот семинар, мы видим всего лишь несколько десятилетий тому назад ученые, медики обнаруживают новый вирус. Мы смотрим 20 лет тому назад, 30 лет тому назад. С того периода до 2006 года 25 миллионов смертей от ВИЧ-инфекции, то, что мы называем СПИДом. Но я знаю и другое. Если мы сегодня задаемся вопросом, чем же отличается это время от того времени, когда в средние века или в VI веке была чума? Чем же отличаются эти эпидемии от всего того, через что уже прошел наш мир? И я должен вам сказать, неудивительно и не случайно Христос указывает на эти эпидемии последнего времени и говорит, что они качественно будут совершенно иные. Если люди заражались чумой в средние века или в середине первого тысячелетия лишь потому, что они были в контакте с кем-то рядом с ними находящимся, просто потому, что они в одной комнате жили с этим человеком, или просто потому, что они на рынке пересеклись рядом с проходящим человеком и в результате этого становились жертвой этого вируса и умирали, то сегодня мы с вами живем и видим чуму 20 и 21 века, которая совершенно иного качества чума. Это чума по нашему собственному выбору. Это чума нашего нравственного разложения. Это чума, которую мы сами ищем для себя, сами навлекаем на себя. И потому, видя безнравственность того общества и мира, которое будет жить в заключительные годы истории этого мира, Христос сказал, когда увидите все это, то знайте, знайте твердо, что время близко, он говорит, почти при дверях. Мы видим, что в 2007 году, сколько это лет тому назад? 4 года тому назад в мире насчитывалось 40 миллионов зараженных ВИЧ-инфекцией, и это число с каждым годом увеличивается. Я хотел бы, чтобы вы внимательно и кому видно, посмотрели на эту карту. Карта показывает темный цвет, показывает наибольшее количество распространения ВИЧ-инфицированных. Обратите внимание, континент Африки и континент стран бывшего Советского Союза. Речь идет о нашей земле с вами. Речь не идет о Соединенных Штатах или даже о Латинской Америке. Мы с вами говорим о наших славянских странах. И, может быть, нам кажется, что в Африке там люди не имеют понимания, у них нет знания, которое у нас есть. Может быть, они не так образованы, как мы образованы. Друзья мои, несмотря на сотни и тысячи институтов, колледжей, университетов, здесь, на территориях наших стран сегодня, мы должны признать, сегодня наши страны занимают одно из первых мест по распространению этой эпидемии чумы 21 века, которая свидетельствует о духовной безнравственности нашего общества сегодня. И, может быть, мы можем гордиться тем, что мы несем христианство уже 1000 лет на своей территории. И, может быть, мы можем сегодня с уверенностью и с гордостью говорить о том, что у нас глубокие христианские корни на нашей славянской земле. Друзья мои, недостаточно иметь корни. Недостаточно претендовать на то, что мы христиане. Потому что на самом деле цифры сегодня свидетельствуют о противоположном. Свидетельствуют о том, что люди, живущие даже в Китае, которые не христиане, люди азиатского региона живут более нравственной жизнью и не распространяют эту чуму 21 века. Сегодня, я думаю, нам стоит с вами задуматься, потому что цифры свидетельствуют о том, что у нас есть серьезная проблема. И, может быть, когда мы смотрим на эти фотографии ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, умирающих, средняя продолжительность жизни после того, как человек оказывается зараженным, всего лишь 10-12 лет. Но если нам кажется, что Африка далеко, и люди, болеющие там, это нас не касается, обратите внимание, что свидетельствуют сегодня ученые-медики нашего региона. Я прочитаю, Россия остается одной из самых неблагополучных стран. Она дает 60% новых случаев ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии. Еще 32% ВИЧ-положительных жителей какой страны, друзья мои? Украины. На все остальные страны этого региона приходится всего 8% новых заболеваний. Что-то не так. В чем-то есть проблема в нашем обществе сегодня. Что же мы сделали, что мы стали жертвой этого заболевания сегодня? Почему же мы сознательно выбираем эту болезнь? Бывают случаи, я должен оговориться, что кто-то заражается в результате переливания крови. Или, может быть, младенцы бывают, получают это с молоком матери своей. Но мне кажется, это делает эту проблему еще более устрашающей, когда мать через свое молоко передает эту эпидемию и это заболевание своему ребенку. Мне кажется, это делает еще более трагичным ту ситуацию, которую мы пытаемся замалчивать или, может быть, не обращать внимания и делать вид, что все нормально и все хорошо. Но я хочу сказать вам сегодня, что не только Христос дает предсказание о проблемах, с которыми столкнется наш мир в заключительную эпоху истории этого мира, но Он также и указывает нам на причину этого и на средства выхода из этой ситуации. Поэтому мне бы не хотелось сегодня отпустить вас домой лишь просто с этими удручающими, тяжелыми фактами и цифрами. Я хочу, чтобы мы увидели, во-первых, в чем же эти причины ВИЧ-инфекции. Я для себя, анализируя эту проблему, увидел, по крайней мере, три основных причины. Первое – гомосексуализм. Гомосексуализм, который становится нормальным явлением в сегодняшнем мире. Именно гомосексуализм дает один из наиболее сильных притоков новых ВИЧ-зараженных. Внебрачные половые связи. Мы видим с вами сегодня, как именно безнравственность в области наших сексуальных отношений ведет к распространению этого заболевания, этой эпидемии. И третье, наркомания. И я должен еще добавить сегодня, что когда Христос говорит о морах, эпидемиях и болезнях, то именно наш регион сегодня, славянский регион, Россия, Украина, оказались подвержены больше, чем многие другие регионы мира, распространению эпидемии наркомании. И когда, вы сами хорошо знаете, употребляющие наркотики используют шприцы для того, чтобы ввести себе в кровь этот наркотик, то вместе с этим они вводят и эти инфекции, которые лишают их жизни сегодня. Давайте обратим внимание, что все эти три причины – это есть не заражение случайное, а это есть наш собственный человеческий выбор. Что же предлагает нам книга древности? Есть ли защита от чумы 21 века? И когда я открываю учение Христа, я вижу, оказывается, есть путь изменить эту ситуацию. И есть путь не быть жертвой этой чумы сегодня. Потому что мы с вами добровольно избираем этот путь собственных правил, собственных критерий и собственной нравственности. Псалмопевец в 110 стихе говорит в псалме: «Дела рук его – истина и суд. Все заповеди его верны, тверды». На как долго, он говорит? На какой срок? На веки и веки. «Основаны на истине и правоте». А дальше мне нравится то слово, которое он использует здесь. Он говорит: «Избавление». «Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой». Нам нужно сегодня избавление. Избавление от этих пороков, избавление от эпидемий, которые мы сами на себя навлекаем. Как же нам избавиться от этого? И мы возвращаемся к с вами, к тому единственному рецепту и к той единственной силе, которая способна изменить наше общество сегодня. Я вижу, что этот завет свой он дал не на короткий период времени, он дал не на несколько лет, может быть, не просто там где-то в Ветхом Завете. Псалмопевец говорит, навеки он дал его, на всю вечность, навсегда. Давайте вместе прочитаем. Все эти вечные заповеди даны, все заповеди его навеки и веки. Что значит навеки и веки? Значит, навсегда, он говорит. И посмотрите, в Исход, в Ветхом Завете, мы читаем. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было...» И дальше я хочу, чтобы вы мне помогли. Чем было написано? «Перстом Божиим». Мы слышим, как сегодня некоторые люди говорят, эти скрижали, этот закон, чей это закон, они говорят? Моисеев, они говорят, этот закон. И этот закон дал Моисей. Я же с вами открываю эти библейские сказания и вижу, что оказывается, не Моисей придумал этот закон, а оказывается, сам Бог своим перстом. И может быть, это не то слово, которое... Сегодня мы часто используем своей рукой, написано, своим пальцем взял Господь и сам написал эти заповеди. Как вы думаете, если Бог написал сам эти заповеди, как вы думаете, они временны или вечны? Я убежден, если Бог сам вечен, Его природа вечна, Его нравственность вечна, то и нравственный закон, который Он дает своему народу, он тоже вечным. Это закон, который Моисей принял из рук Божьих и передал нам с вами сегодня на веки веков, нам, живущим в Украине, в Днепропетровске или в России, или в любых городах и странах. Посмотрите, что же это за закон? Я бы хотел не просто говорить сегодня о законе, а мне бы хотелось, чтобы на самом деле мы сегодня вспомнили, что это за закон такой. Вы не против, чтобы мы вместе прочитали эти заповеди? Давайте вместе вспомним этот вечный закон. Заповедь первая. Если вы не против, читаем вместе. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Обратите внимание, Господь говорит, «Я дал тебе жизнь, я тебя сотворил, я твой Бог, поэтому я не хочу, чтобы у тебя были никакие другие боги, ни языческие боги, ни античные, греческие, классические боги, ни римские, языческие боги, никакие другие, ни те, которых вы сами творите». И давайте согласимся, что мы часто творим себе богов, правда? Мы творим себе богов из человека, может быть, которого мы обожаем и преклоняемся этому человеку. Может быть, артист хороший, который замечательный артист и хорошо играет, но мы превращаем его в бога для себя. Может быть, певица, которая имеет прекрасный голос, и мы этой певице начинаем служить как своему богу. И как мы служим этим людям? Мы готовы деньги платить, сколько бы ни стоило, чтобы только эти песни купить, сколько бы ни стоило, чтобы картинки купить, и постеры эти купить, и стены себе обклеить. И часто, заглядывая в комнаты подростков, может быть, даже в некоторых общежитиях, я вижу все стены обклеенные этими идолами, которым они служат. Друзья мои, Христос призывает нас быть бдительными, чтобы никто не занял это место между нами и им. Это его первая заповедь. Вторая заповедь, читаем вместе. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде еще ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им». Почему? Он говорит. «Ибо я Господь, Бог твой». Мы знаем, что Господь называет себя женихом в Священном Писании, а свой народ называет невестою. И он проявляет здесь личностный подход. Он говорит о том, что если ты моя невеста, я не хочу, чтобы у тебя были другие друзья, я не хочу, чтобы у тебя были другие еще ухажеры. Я хочу, чтобы ты всецело и полноценно была мне посвящена, говорит Господь. К сожалению, мы сегодня поклоняемся многим кумирам в этом мире. И не только мы поклоняемся кумирам эстрады или Голливуда, или славянской, российской или украинской эстрады. Мы, к сожалению, поклоняемся и многим людям прошлого, тем, которые совершили добрые дела в прошлом, те, которые были благочестивы в прошлом, много доброго, хорошего сделали в своей жизни, но мы их обоготворяем и начинаем служить и поклоняться этим людям. Заповедь третья, прочитаем вместе. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь это? Это заповедь, данная перстом Божьим. А как часто мы с вами используем имя Божие? Просто, чтобы выразить свои эмоции, так ведь? Чтобы, может быть, даже негодование свое выразить. А имя Божие на самом деле есть отражение его природы. Потому что имя Божие всегда от самого начала было выражением его сути божества. Поэтому, когда мы, как говорится, в суе или впустую используем это имя, то тем самым мы проявляем неуважение, непочтение к тому, который является нашим Творцом и Зиждителем. Посмотрите заповедь 4, прочитаем вместе. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вонный день никакого дела». Христос говорит, Господь говорит, написав, «Я хочу духовного общения с вами, поэтому я отделяю один день для того, чтобы вы почувствовали, вы мои дети, я хочу поднять вас на новую духовную ступень». 4 заповедь была. Заповедь 5, прочитаем вместе. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Скажите, может быть, эта заповедь устарела уже? Может быть, не надо уже нашему обществу, может быть, не стоит уже переживать об этом, может, это только для кого-то, живущего в древности, было дано, а к нам это не относится. Я думаю, сегодня не было бы эпидемии СПИДа и не было бы распространения ВИЧ-инфекции, если бы мы с вами вспомнили, что мы забыли закон Божий, отвернулись от него, и сегодня пожинаем плоды и последствия нарушения этого закона и жизни без этого закона. Вот куда Господь нас возвращает, как на избавление, которое Он нам предлагает. Нам приятно было видеть эту супружескую пару, которая пела нам псалом в начале программы. Они прожили замечательную жизнь вместе. Я думаю, мы все завидуем доброй, хорошей завистью. Мы хотим, чтобы и наши семьи такие же были. Запомните, это наш пример нашим детям, которые мы подаем, такой они и будут жить жизнью. Заповедь шестая. Прочитаем вместе. Не убивай. Наверное, эта заповедь была только для евреев дана. Как вы думаете? Заповедь седьмая. Прочитайте вместе, пожалуйста. Не прелюбодействуй. Как вы думаете, если бы Украина и Россия соблюдали эту заповедь, простую заповедь «не прелюбодействуй», было бы распространение ВИЧ-инфекции в Украине и в России? Я вам гарантирую, что не было бы. Я просто могу вам гарантировать, что не было бы. Потому что эта инфекция, эта эпидемия, чума нашего века распространяется из-за того, что мы решили, эта заповедь хороша для евреев, пусть они ее в Иерусалиме соблюдают. А мы здесь, в Украине, это к нам не относится. Мы живем уже по новым принципам. Нас устраивает СПИД в Украине, и тоже и в России, и в Беларуси, и то, что у нас растет количество детей, заражающихся от матерей, когда они пьют молоко матери. Это ничего страшного. Это к нам не относимся, говорим мы. Заповедь восьмая. Как она звучит? Прочитайте, пожалуйста. Не кради. Кто-нибудь пришел сюда и не запер свою квартиру дома? Кто-нибудь пришел сюда, не проверив, что дверь заперта в их квартиру? Наверное, у каждого из нас ключ в кармане лежит, когда мы сюда шли. А то и по два, и по три, правильно. И я думаю, что, наверное, мы все сегодня со скорбью констатируем этот факт, что каждому из нас, уходя из дома, надо подергать эту дверь. А мой брат, в особенности Михаил, он настолько увлекающийся идеями различными, что он всегда еще и вернется откуда-нибудь, придет, еще раз подергает. Он говорит, столько мыслей в голове, кто его знает, запер я дверь или не запер. Я всегда подшучиваю над ним, когда мы вместе. А я думаю, что потому, что мы забыли закон этот, отвернулись от закона этого и сказали, это к нам не относится, это не для нашего времени, это для Ветхого Завета, это Моисей, им надо было в пустыне, чтобы они там сено не воровали друг у друга, а к нам это не относится. Друзья мои, потому мы сегодня и живем в этой беде, потому что мы воруем друг от друга, и друг у друга, и честь воруем, и имя воруем, и жен воруем, и дочерей воруем. Заповедь 9. Прочитаем вместе. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Скажите мне, как одним словом можно выразить это? Не лжесвидетельствуй или не обманывай. Не обманывай. Вот, оказывается, вот одна из причин и корней той эпидемии, в которой мы живем сегодня. Скажите, если бы мужья не обманывали своих жен, скажите, был бы СПИД в наших странах? Не было бы. Если бы жены не обманывали своих мужей, был бы СПИД? Я думаю, не было бы. Если бы дети-подростки не обманывали своих родителей и вели бы нравственный образ жизни, не было бы эпидемии СПИДа ни в Африке, ни в России, ни в Украине, ни в каких других странах. Но эта заповедь, мы посчитали, к нам тоже не относится. Господь призывает нас и говорит, вот рецепт, если вы хотите избавление, вот рецепт. И заповедь 10, прочитаем вместе. Не желай дома ближнего твоего, не желай Неужели правда написано? Посмотрите. Не желай жены ближнего твоего. Но женщины, наверное, скажут, тут не написано, мужа не желай другого. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот, я считаю, еще один из принципов, который может гарантировать нашу защиту от этих болезней и эпидемий. Почему? Потому что закон ведет, оказывается, не к ограничениям. Закон не ограничивает, а закон ведет, наоборот, к полнокровной жизни. В притчах мы читаем: «И заповеди мои, да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Вот как можно жить красиво, вот как можно жить долго, вот как можно вот так потом выходить на сцену и петь, как это пара, которая пела на сегодняшней нашей программе. Вот где благословение долгой, здоровой, счастливой жизни. Вот к чему ведет следование принципам этого закона, который Господь дал нам. Оказывается, еще есть причина, почему этот закон так важен. Потому что мы видим различия между добром и злом. Апостол Павел к римлянам, 7 главе, 7 стих. Обратите внимание, очень интересно. Он говорит, я хочу, чтобы вы прочитали. «Но если бы не закон, я бы даже не знал, что такое грех». Знакомая, мне кажется, фраза такая. Мне кажется, Маяковский хорошо воспользовался этой фразой, когда написал стихотворение. Вы помните стихотворение, да? Что такое хорошо и что такое плохо. Я его еще раз сегодня просмотрел, думаю, замечательное стихотворение. Если не считать тут про октябрят, ну и то, ничего страшного. Крошка сын к отцу пришел и спросила: «Кроха, что такое хорошо и что такое плохо? У меня секретов нет, слушайте, детишки, папа этого ответ помещаю в книжке». И он говорит: «Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо». И дальше он продолжает, и дальше, и говорит: «Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей, храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха, про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши, он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын, знай любой ребенок, вырастет из сына свин, если сын свиненок». Мальчик радостный пошел и решила кроха: «Буду делать хорошо и не буду плохо». Я бы хотел, чтобы, когда мы сегодня закончим нашу программу, чтобы каждый из вас сказал: «Будем делать хорошо и не будем делать плохо». Но закон этот, оказывается, еще и оберегает нас от опасности и трагедии. Посмотрите, псалмопевец говорит как: «Буду хранить заповеди Бога моего, укрепи меня по слову твоему». И тогда он говорит, я буду, что он говорит, буду, жить я буду. И я должен признаться, не очень я люблю светофоры, особенно красный свет светофора, потому что всегда куда-то спешу, всегда куда-то тороплюсь и всегда нервничаю, когда попадаю на красный свет светофора. И иногда нам, наверное, кажется, ну зачем они нам нужны, эти светофоры? Ну было время, когда изобрели машины, правда? Ну где-то там лет 100 тому назад изобрели машины, люди не умели ездить, не знали, как надо ездить, им нужны были светофоры. Нам-то они зачем, эти светофоры? Мы и так знаем, куда нам надо и как нам надо доехать. И сюда меня привозит Виктор Иванович, и он всегда торопится. И когда мы едем, я так радуюсь, что есть светофор. Думаю, если бы не было, наверное, живой не доехал бы сюда, до этой программы. Но оказывается, этот светофор, который мы так часто не любим, этот светофор, который, кажется, нам мешает доехать до нужного места поскорее, он на самом деле нужен для чего? Для того, чтобы я живой сюда приехал. Для того, чтобы я не попал в аварию. Для того, чтобы я остановился. Поэтому Господь и ставит эти светофоры с красным светом вокруг нас. Не для того, чтобы нас ограничить, а для того, чтобы сказать: подожди минутку. это не принесет тебе счастья. Ты заболеешь, у тебя будет вирус, у тебя семья развалится, ты детей своих потеряешь, ты жизнь свою потеряешь. Оказывается, этот закон, который мы рассматривали как ограничение, он дан для того, чтобы оберегать нас, для того, чтобы держать нас в этой форме духовной и физических здоровых. И эти заповеди, оказывается, к тому же еще не просто вечны, они еще и неизменны. Псалмопевец говорит, они основаны на истине и правоте, тверды на веки и веки. И посмотрите, сам Христос как говорит об этом законе. Но легче, он говорит, исчезнуть небу и земле, чем что? Прочитаем вместе. Чем пропасть одной черточки в законе, он говорит. Никогда этого не произойдет, потому что этот характер есть на самом деле отражение божеского характера, его жизни, его отношений, того, что служит нам во благо. Поэтому невозможно его оттуда какую-то одну заповедь или одну строчку вытащить и сказать, это нам больше уже не нужно. И апостол Петр говорит, что если бы можно было бы взять, да отменить эти заповеди и сказать, да не нужны нам закон Божий, зачем нам нужен, как мы с вами сегодня делаем. Он говорит, а Христос вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, могли мы жить для праведности. Поэтому ранами его исцелены мы. Если бы можно было изменить закон или отказаться от закона, то Христу не надо было на кресте умирать тогда. И Богу Отцу не надо было Сына Своего отдавать на эту смерть. А мы с вами, отвергнув этот закон, сегодня видим, к чему пришло наше общество. Заповеди эти Божьи неизменны и вечны. Именно поэтому Христос должен за наши нарушения был прийти умереть на этом кресте. И умерев на этом кресте, вы помните, мы говорили с вами о том, что Он не только Бог, Он еще и человек. Он показал пример послушания в своей жизни. Он говорит, давайте вместе прочитаем. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел. А что он говорит сделать? Исполнить пришел. И может быть, кто-то думает, что это надо для еврея или для грека. А апостол Павел говорит, нету уже больше ни русских, ни украинцев, ни казахов, ни киргизов. Все мы дети Божьи теперь. Все мы связаны Христом Иисусом. И сам Христос о себе говорит. Что он сказал о себе? Я соблюл заповеди Отца моего. Я жил, Христос говорит, по этим заповедям, потому что эти заповеди и есть моя природа и моя жизнь. И к нам он обращается с этим же самым приглашением сегодня и говорит, если любите меня, то что? Давайте вслух. Соблюдите мои заповеди. А если кто говорит, я знаю Бога, а заповеди его не соблюдает, тот, что про него говорится? Лжец, и нет истины в сердце его. Поэтому есть защита от моров, есть защита от СПИДа, есть защита от ВИЧ-инфекции. Это защита, когда мы подходим к закону Божьему и говорим, подавайте вместе, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне, молится псалмопевец. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. И когда мы сегодня смотрели на те сцены умирающих людей в Африке, в Украине, в России, нас охватывает ужас. Почему? Потому что что они сделали, эти люди? Оставили закон твой. Вовек, он говорит, вовек не забуду повелений твоих, потому что ты ими оживляешь меня. И последний текст наш сегодня, прочитаем его вместе. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Вот где рецепт нашего благополучия. Вот как мы можем быть свободны от этих инфекций, от СПИДа, от гордости, от разваливающихся семей, от чувства вины, от безысходности в этом мире. Если мы на Слово Божие уповаем, то истинно становимся тогда свободными. Николай приготовил замечательное духовное пение. Я бы хотел, когда Николай будет петь его сейчас, чтобы во время этого пения каждый из нас в душе мог бы обратиться к Богу и сказать, «Господи, я также хочу жить по воле Твоей, по заповедям Твоим в своей жизни. Пожалуйста, Николай.
Господь и Бог мой, жизнь моя, в Тебе сокроюсь я от зла. Даруешь в сердце мне покой, Ты друг и пастырь дорогой. Господь от смерти избавляет, надежду в сердце мне вселяет, не покидает никогда. Господь со мною навсегда.
Кто любили выпить, все его хорошо знали. Но он дожил до того, что его жена оставила, ушла. И пошел он к матери, и у матери своей старался все, что только было, пропить. Все вещи, какие были в квартире, все. В конце концов, уже платье ее там висело в шкафу последнее. Он и то вытащил из шкафа, пошел на барахолку, продал и платье ее. И когда уже ничего не было, он сидел дома в пустой квартире и думал, как бы найти, чтобы выпить чего-нибудь еще. Он вспомнил, что у них на кухне под раковиной осталась еще одна банка, которую они тараканов травили. Он выпил этот яд, ему стало плохо, его увезли в больницу. И его мать сидела в больнице, выхаживала его, пока, наконец, не забрала домой. Но настолько его организм был подорван, что он даже не мог с кровати встать. И долгое время она сидела у кровати, читала ему из Библии. В конце концов, он повернулся к ней и сказал, знаешь что, я хочу помолиться. И он встал с кровати, встал на колени рядом с матерью своей. И начал сам молиться теми простыми словами, первый раз в своей жизни, какими только он мог молиться. И должен сказать вам, что его не меньше стали знать после этого. Я думаю, даже еще больше стали знать, потому что через несколько дней он пришел в офис мой, где я работал, в «Голос надежды», постучал и говорит, дай мне пачку Евангелия. Он говорит, я потому что раньше ходил, бутылки раздавал, а теперь вот хочу, чтобы все знали, что я стал жить по-другому, что они тоже могут жить по-другому. Я хочу по-божески жить, он сказал. И я вытащил, дал ему пачку этих Евангелий. Он ушел, и я успокоился. А утром только я пришел на следующий день, он опять стоит у дверей. Говорит, все раздал, дай еще. И настолько он как-то требовательно так стоит и серьезно, да, еще. И я вижу, но он, знаете, как наркоман, вот ему надо еще и все, и он не успокоится, пока ему еще не дашь. И он берет вторую пачку, опять уходит. И ходил он по всем вокзалам, по всем рынкам. Ходил к тем, кому, с кем он пил, с кем пил у магазинов, у ларьков этих, у всех. Приходил к ним и рассказывал: посмотрите на меня. Конечно, на него было любо-дорого теперь посмотреть. Он ходил всегда в такой голубенькой рубашке красивой, такой чистый костюмчик. Его лицо все просветлело как-то, каким-то образом. А потом я должен откровенно сказать, я уже старался его даже избегать немножко, потому что переживал, что у меня не хватит всех этих книг для него. Но он не растерялся. Знаете, когда у алкоголика хочется выпить сильно, тогда он узнал, где я живу, и стал в 5 утра приходить и звонить в дверь ко мне в квартире и говорить: дай еще Евангелие, дай еще Евангелие. Но я должен сказать, его теперь эпидемия была эпидемия новой жизни, которую он нашел в законе Божьем и жизни по этим принципам закона Божьего. Он был одним из моих самых лучших друзей все эти годы. Я когда смотрел на него, я всегда радовался и знал, вот где закон Божий, живущий к жизни и к радости, изменивший человека полностью. Этот закон дал ему жизнь и смысл. Я хочу помолиться, чтобы и вы сегодня также нашли эту силу заразиться этой эпидемией, эпидемией жить по-божески, по его принципам. Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе мы сегодня за то, что Ты дал нам избавление. Как псалмопевец говорит, избавление Ты нам даровал, это вечное. А мы, Господи, все этот закон Твой отбрасывали, отшвыривали его в сторону, считали, что он для кого-то другого нужен. А он, Господи, нужен для того, чтобы нам, наших младенцев, СПИДом не заражать. Для того, чтобы наши дети знали, что такое нравственная жизнь. Для того, чтобы семьи у нас крепкие были. Для того, чтобы Украина освободилась от СПИДа. Для того, чтобы Россия, Господи, духовно тоже была очищена. Научи нас, Господи, сломить гордость, свой страх и прийти к Твоему закону. И жить так, как Ты жил, исполняя волю Отца. Потому что мы знаем, Ты дашь нам силу. И Ты дашь нам радость. Так же, как мой друг, Господи, обрел эту радость, я знаю, и мои друзья здесь тоже могут обрести ту же самую радость. И если это желание вашего сердца, вы можете перед Богом поднять руку и сказать: Господи, помолиться в сердце своем, сказать: Господи, хочу жить по воле Твоей. Дай мне, Господи, силу жить по воле Твоей. И даже, может быть, кто-то слишком гордый здесь, в этом зале, я все равно вас побуждаю. Помолитесь в сердце, скажите: Господи, научи жить по воле Твоей, потому что Господь благословит вас и даст силу, победу даст, мужество даст, и вы сможете преодолеть тот ужас, который сегодня поработил наши страны. Пусть Господь благословит вас. Аминь.